Домашние радости отменяются.
Кто там в круге света?
Оба. Света и Коба. Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе в ослепительно дикой передаче «Круги света».
Ваши голосования и ожесточенные дискуссии – самые актуальные проблемы в круге света.
По субботам после 20 часов.
Нет, эти никогда не станут домашними.
Еще раз здравствуйте после такого представления. Даже немножко неловко. Ну вот ослепительно дикий. Я еще раз напоминаю, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Рядом со мной мой соведущий, надеюсь, на ближайшие программы. Это Юрий Кабаладзе. И здесь в студии Галина Семья, доктор психологических наук. Человек, который работает международным экспертом ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав детей и сирот. А также федеральной программе «Дети-сироты». И здесь же у меня Наталья Катаева, мать двоих усыновленных детей. Я перед тем, как уйти на рекламу, как раз просила звонить тех, у кого есть свои истории, усыновление или не усыновление ребенка, хотя было такое желание. Итак, есть ли у нас звонки? Так, пожалуйста, дайте звонок в студию, представьтесь. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Извините, зовут меня Наталья. В 96-м году я хотела взять ребенка. Вот я человек одинокий, у меня нет никого. Значит, и когда я уже, все документы были собраны, все... Ну, все было уже готово, значит, ну, я подумала, а что я могу дать этому ребенку, кроме моей любви и тепла, в наше материальное, значит, в наше время, когда материализованное наше время, то тот ребенок был бы просто ущербный. Угу. То, что, значит, он видит, то, что люди, дети одеваются лучше, у них, ну, ну все есть, понимаете, а он
хочет домой. Ну, как вы понимаете, если ребенка остается в доме в сиротском, то он там еще хуже, еще беднее, да? Конечно, как правило,
вот,
да.
Вот поэтому меня это остановило. Вот.
Любовь и тепло, это очень много.
Да, ну понимаете, значит, у меня еще очень другая проблема. То есть я хотела бы, можно я высказать мнение свое?
Да, да, слушаю.
По поводу усыновления за границу детей. Понимаете, я считаю, что это неправильно, потому что там, ну... Ничего хорошего этим детям не будет за границей, потому что они должны жить на родине. Потом некоторые берут для гадости, понимаете?
А почему для гадости?
Ну, потому что, ну вот как вот в Америке просто осудили одного человека.
Так, хорошо, мы поняли ваш вопрос и ваше мнение. Спасибо. Сейчас как раз по этому поводу давайте несколько слов скажем.
Хорошо.
Потому что это... Спасибо. Это распространенная вот эта вот страшилка, распространенный миф. Еще раз напоминаю, у нас усыновление международное идет, начиная, по-моему, с 91-го года, да? Да? То есть 15 последних лет у нас дети усыновляются, в том числе за границу. Около 40, по-моему, тысяч, да, усыновлено за все это время за границу. Около 60. Почему про Америку чаще другого говорят, то что львиная доля в Америку. Там очень много. За все это время, если мне не изменяет память, было 13.
Значит, и если я могу сказать,
да, пожалуйста.
Было 13 случаев, один в Канаде, 12 в США. И из них, значит, один случай не подтвержден. Там были два близнеца, которые очень достаточно долго жили, потом отец расстрелял всю семью. И жену, и собственных детей. И одно оправдали, вот насколько я знаю. Поэтому можно говорить об 11-12 случаях, которые были. Дети, вот
расстрелянные,
да, расстрелянные близнецы, это то еще, они не подтверждены, не понятны.
И вот, Галина Владимировна, и вот эти вот 11-12 случаев для большинства наших граждан ставят вообще под вопрос, не все ли там погибают в этой самой загранице.
Нет.
Почему-то вот наши цифры о том, как у нас к детям относятся, в родных семьях, в приемных семьях, в детских домах. Какие здесь цифры?
Вот в прошлом году Министерство образования проводил такое исследование, некий мониторинг, были получены цифры, если мы говорим о 12 случаях или о 13, тут вот
за 15
уже,
лет?
За 15 лет, то за 5 лет у нас число детей, которые погибли в семьях усыновителей опекунов именно по вине родителей из-за жестокого обращения, 10 человек, те, которые точно установленные факты.
Значит, за 5 лет число опекунов
детей,
и
число детей, которым был нанесен тяжкий тяжкий вред, то есть они не погибли, но пострадали достаточно серьезно, это примерно 23 случая было зарегистрировано. Еще 93 случая, это уже другие причины, несчастный случай, это уже не по вине. И прекращение вот опеки, усыновления из-за жестокого обращения, тоже вот за 5 лет, это примерно 160 случаев.
Вот запомните, пожалуйста, эту статистику тоже. Я уж не говорю о том, сейчас я дам слово, я не говорю уже о том, что в принципе от жестокого обращения в семьях всяких, в том числе и собственных, у нас страдает огромное количество детей, в том числе гибнет огромное количество детей. Пожалуйста.
Там же убивают не русских детей, да, а просто ребенка. И судят не за убийство русского ребенка, а за ребенка,
да,
за любого.
Да. И, между прочим, судят
нас
сурово. И
вот
судят сурово за эти преступления. И никто не уходит от
нас. Я тут совершенно случайно нашла очень любопытную статистику по поводу нашего МВД. И, значит, по данным МВД, по факту незаконного усыновления на территории Российской Федерации было зарегистрировано 7 преступлений, всего лишь навсего, хотя, как вы понимаете, их гораздо больше. Выявлено лиц, которые это совершили, всего 3. В 6 субъектах Генеральной прокуратуры было возбуждено 8 уголовных дел, и только 3 направлены в суд с обвинительным заключением. Поэтому, соответственно, у нас никто...
В случае вот этого семейного насилия, да, и в случае, когда дети страдают именно в семьях разного рода, в том числе в собственных, они крайне редко доходят вообще до суда и до разбирательства, и до наказания. Это наша практика. Кстати, в отличие от практики той же Америки, где как раз за этим следят строго
поэтому
и наказывают жестоко. Да, и поэтому мы знаем, потому что это становится достоянием гласности, об этом говорят и пишут в первую очередь местные средства массовой информации.
Кстати, то, что вы все эти цифры знаете, это тоже говорит о том, что каждый ребенок у нас как бы на учете.
А я еще знаю не только, цифры, я защищала докторскую диссертацию, в том числе и по психологии международного усыновления. Очень много было исследований, вплоть до... Так как у нас тайное усыновление в стране, поэтому исследовать у нас здесь очень сложно. И мы даже же сравнивали, были исследования в Испании, и испанские семьи усыновили испанских детей, испанские семьи усыновили русских детей. Мы даже там проводили исследования. Большие исследования в Штатах. Я могу сказать, есть очень интересный феномен. Вот наш ребенок, когда из вот условий одних попадает в условия, которые резко отличаются от тех условий, в которых он воспитывался, у него прежде всего в период адаптации, или мы говорим о культурации ребенка, наступает очень сильный регресс. То есть он сильно он показывает регрессивные формы поведения. Но потом возникает повышенная сензитивность, чувствительность к новым социальным условиям, что обеспечивает очень часто рывок такой, что у нас те дети, которые были отсталые тут, они становятся первыми учениками в школе.
Кстати, знаю массу примеров, поскольку тоже интересуюсь этим. Огромное количество.
И если мы посмотрим наши семьи, которые могут, их очень мало, которые обеспечивают достаточно другие условия жизни, потому что у нас же кто берет сейчас детей? Основная масса те, которые находятся на низшей разрешительной границе. И вот это вот быстрое восстановление ребенка в этой семье, это просто восстановление ранее приобретенных навыков. И больше ничего. И те же самые проблемы очень часто идут с развитием. Хотя дети меняются, развиваются. Но в тех семьях наших, которые могут предоставить большие возможности ребенку, наблюдается тот же самый эффект.
А бывают случаи восстановления нашими семьями иностранцев?
Нет. Вот я таких не знаю.
Я знаю только вот несколько случаев, когда, например, из Украины, то родственников детей каких-то усыновляли. Каких-то соседних республик, родственных.
До сих пор не могу считать за границей.
Да.
Я уж думала, вы там имеете в виду Италию.
Да. Потому что вот в этих республик бывает, особенно какие-то родственные, да, возвращение детей.
А Грузия для вас за границей? Вот мне Грузия интересна.
Уже потихонечку становится за границей. Кстати говоря, вот я сегодня тоже про них читала, они тоже занялись политикой деинституционализации, выводом детей.
Сейчас мы продолжим. Я только хочу напомнить нашим радиослушателям телефон для того, чтобы высказать какую-то свою историю, рассказать, высказать свое мнение. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. Есть ли звонок у нас? Говорите, вы в эфире, пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег Македонский, я бывший детдомовский.
Да, здравствуйте.
И у меня история такая очень тяжелая была в детстве. Дело в том, что до 7,5 лет я жил в детских домах и домах ребенка. Потом очень мечтал найти маму. Все-таки она пришла, забрала меня.
Ваша родная мама?
Мама, да, родная. И потом она увезла меня в степь, ближе к Волгограду, из Астрахани. Издевалась, била, кочергой по голове, зимой без носок выгоняла на улицу. Ну, в общем, плохо было. А потом опять меня сдала в интернат. И после 8 классов я уехал в Москву. здесь закончил институт, кандидатскую защитил. А потом я искал своих племянниц. У меня же была сестра, и их сестра погибла, их папа тоже погиб. И этих племянниц моя мать себе забрала. А потом у нее забрали, поскольку напила сильно. И этих девочек двух отправили в тот же детский дом, в котором и я воспитывался сам когда-то, в Астрахани. Вот. Потом этих девочек кто-то усыновил или удочерил. Я искал их где-то лет 14, наверное. И благодаря одной газете я их нашел. Потом выяснилось, что семья, которая их взяла, когда каждой девочке исполнилось по 18 лет, выгнала их из дома. Они два года где-то бедные мучились. Очень скоро умирали. И сейчас девочки сами по себе живут. Но дело в том, что я сам дедомовский, поэтому я иногда в детские дома приезжаю. И недавно работал, ну, попросили меня охранником в течение месяца. Там было двое детей, мальчик и девочка. И их удочеряли куда-то за границу, не знаю, то ли на Мальту, то ли еще куда-то. И девочка мне сказала, говорит, я не хочу с ними ехать. Но мне сказали, что до 10 лет я не имею, вообще со мной никто не считается. То есть я не хочу, а все равно мне придется ехать. Скажите, пожалуйста, это действительно так? То, что детям до 10 лет не дают, в общем-то, права выбора.
Может, значит, да, я отвечаю по закону с 10 лет, к мнению, если ребенку исполняется 10 лет, то суд прислушивается к мнению ребенка, то есть он имеет какое-то право голоса. Но вообще это, как говорится, достаточно странно, потому что, в принципе, с ними, с этим ребенок должен работать психолог, и уж понять, хочет ехать туда ребенок или не хочет, он должен. Другое дело, что, конечно, воспитатель говорит, езжай лучше в тебя, тебе там будет лучше, чем у нас здесь, да? Поэтому, то есть, однозначно оценить эту историю сложно. Вот, и если ребенок не хочет ехать, если он об этом заявляет, об его, этом его никто не может туда заставить отправить.
Два слова.
Два слова. Дело в том, что вот сейчас вот женщина рассказала, что она усыновила детей с детского дома. Я хочу сказать доброе слово. Спасибо, что вот такие есть люди. И еще хотел вопрос маленький последний задать. Мне когда было 7,5 лет, я не знал маму, и потом она приехала и забрала. Я о чем долго жалел, что она меня забрала из детского дома. Мне на самом-то деле в детском доме и в интернате жилось лучше. Вопрос такой. Если ребенок не хочет ехать даже к своей матери, если знали что заведомо, что она пила, больная психически была, почему отдали? Вот вопрос такой.
Да, можно? Спасибо, мы поняли, спасибо. Вас сейчас ответит Галина Владимировна. Да.
Значит, ну, на самом деле, не должны были отдавать ни в коем случае. Это, ну, ошибка, и я очень надеюсь, что это ошибка органов опеки и попечительства. Но, во-первых, отдать можно только с их разрешения, прежде чем отдавать ребенка.
Ведь на самом деле, если она не лишена прав, да? Да. Даже если не лишена.
Если ребенок находится в детском доме, значит, она лишена. Либо ограничена была.
Ограничена.
Но ограничения-то там тоже определенные основания. Если отбирали, важно, по какой причине еще отбирали. Если отбирали по причине пьянства,
давать. Но я хочу вот что сказать. Что на самом деле это громадная проблема. Потому что у нас пьющих людей огромное количество. Семьи, где просто, не знаю, там притоны, дети по углам подъедают за собаками, тоже огромное количество. Но лишение родительских прав – это тяжелая процедура. И далеко не всегда, и не во всех случаях, те же, там, не знаю, органы опеки или соседи, или там милиция затевают эти процессы для того, чтобы лишить родительских прав и переправить. Это большая, сложная процедура. Поэтому, к сожалению, далеко не всегда учитывается вот этот вот фактор. Это есть. Так, у нас еще звонок, да, есть? Пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я звоню из Санкт-Петербурга.
Да.
Я хочу рассказать историю, которая меня волнует до сих пор. И я не могу ее забыть. 23 года тому назад мы удочерили девочку. Сейчас я уже 27 лет, это взрослый замечательный человек оказался, хотя было очень много трудностей. Но как это происходило? Я не была тогда верующим человеком, но накануне того, как поехать в детский дом, в котором она находилась, мне приснился сон, в котором я видела церковь без креста. Я была под сильным впечатлением, потом мне, правда, сказали, что это суть в том, что как бы я беру на себя крест. Да, этот крест был тяжелый, которым я никогда не пожалела. Но далее, когда мы пришли в детский дом и вывели группу детей, они все стояли в сторонке, и одна девочка подошла к нам. Мы не успели даже вообще вот осознать, что это она, не она, нравится. Она, вот она подошла, заглянула нам в глаза, и мы поняли, что это наш ребенок. Вот такая история была у нас.
Спасибо вам, спасибо за эту историю. Спасибо. Ну, это вот все подтверждает наш разговор о том, что это странный процесс, когда люди знакомятся и как-то находят друг друга. Очень странный процесс. Я хочу сказать вот что, что у нас сейчас придумывается ведь огромное количество всяких мероприятий, материального поощрения для того, чтобы исправить вот эту демографическую ситуацию. Мы говорили о том, что у нас сокращается очень население. На самом деле, конечно, очень бы хотелось, чтобы учитывалась и ситуация с детьми-сиротами, потому что это большой резерв нашего молодого населения. Не секрет ни для кого, что дети, выпускники сиротских учреждений чаще всего не могут устроиться в этой жизни. Из них 9 человек из 10 так или иначе не адаптированы. Это очень страшные цифры. И как дальше их жизнь пойдет, а вместе с ними жизнь тех, кто вокруг них, жизнь всего общества. Это же огромные числа, да, уже огромное количество людей. Мы еще вообще не упоминаем о беспризорниках. Их сложно учесть, их по некоторым данным миллионы. Те, кого не учесть по подворотням, по люкам там и по чердакам. Так вот, конечно, хочется, чтобы было не только рождаемость повышалась, но еще и какие-то адаптационные программы придумались. А что касается рождаемости, то вот ведь интересная штука, что поощрение рождаемости, материальное в том числе, оно, многие подозревают, может привести к тому, что рожать будут совсем не те люди, на которых рассчитывает наше государство. А избирательность здесь невозможна, потому что здесь будет тогда коррупция, и чиновник будет решать, кому дать денег, там в том числе материнский капитал, да?
Говорят, а кому не дать? Аборты очень резко возросло вот после того, как президент заявил о том, что будут...
Почему?
А почему?
Родить
вовремя. Родить в будущем году.
Отодвинуть.
Для того, чтобы родить в будущем году.
Да.
Это знаете, это...
Сегодня не дают, дадут завтра.
Знаете эту самую анекдотическую шутку последнего времени? Мечта русской женщины. Это родить второго ребенка, поминуя первого.
Да.
С тем, чтобы получить материнский капитал. И вот что интересно. Я сейчас говорю, сталкиваюсь...
Странные вы женщины существуют.
Я сейчас сталкивалась с многодетными семьями, с теми семьями, у которых свои дети много, которые живут в трудных условиях и с очень малой помощью государства. Они завидуют и, так скажем, не очень добро смотрят на семьи, где много, например, приемных детей, да, или под патронатом, там, или как-то по-другому, которые получают другие деньги, как воспитатели от государства, и на тех внимание прессы, в том числе, какие молодцы взяли детей, а на, собственно, многодетные семьи внимания никакого и денег тоже. Вот как этот еще перекос исправить? А если все, кому не лень, будут рожать на будущий год для того, чтобы получить большие деньги, не увеличится ли у нас количество детей в сиротских учреждениях?
Мне кажется, что увеличиться может, вот исходя даже из тех посылок, которые вы сейчас сказали, для чего это... рожают, получил и вовремя сдал, да, так чтобы и не отобрали то, что получил. Вот. То, что касается выплат, вот мы сейчас тоже же смотрим, сколько где в каждых регионах выплачивают тем, кто берет. Есть очень интересные цифры. Вы знаете, что в одних регионах, допустим, когда девочку берут или мальчика, девочка стоит дороже в одних регионах, а мальчик
в
других, не знаю. Я просто вижу...
Абсолютные
цифры, там пусть 130 рублей, но почему-то пособие на девочку больше, чем пособие на мальчика. Или наоборот.
И тут нас дискриминируют.
Нет, но это в разных регионах, может быть, наоборот. Да? Я не считаю, что много денег выплачивают на содержание ребенка. Мы в Москве проводили исследование, спрашивали, сколько вам находится собственный ребенок, значит, и сколько выплачивается в Москве, да, то я могу сказать, что выплаты эти не очень большие, и, в принципе, да, даже, на мой взгляд, не очень хватает на то, чтобы ребенка вырастить.
Ну, где-то в провинции, где денег нет вообще.
Ну, здесь этого бояться не надо.
Нет,
даже если кто-то родит ради денег, но все равно какое количество детей получит помощь от своих родных родителей, которые от них не откажутся. Потому что иногда бывает ситуация, когда мать оказывается действительно, если она одинокая, и это не первый у нее ребенок, она отказывается, потому что она не может, она понимает, она не выдержит. Вот таким людям надо помочь. И здесь избирательность действительно невозможна. Но в то же время даже на одного, вот где ради денег делается, будет 9, которым помогут эти деньги.
Хотите, скажу,
и вот здесь должно быть цифры.
Да. В Москве мы провели исследование. Вообще, есть очень известное одно исследование, которое было проведено 2 года тому назад, где было сказано, что только 2% людей, которых опросили, а была большая выборка, 3200, сказали, что они готовы взять ребенка в семью. Да? Угу. Вот. И все ахали и охали, ах, как мало. Мы посмотрели по Москве. Готовы взять 2,5% детей на тех условиях, которые есть сейчас. это была достаточно репрезентативная выборка, 1200 человек, еще 3% готовы взять в свои семьи при наличии определенных преференций, ну, то есть дополнительных каких-то льгот. Тоже, казалось бы, маленькая цифра, но если мы посмотрим, количество детей-сирот от общего количества детей составляет 2%. А если от количества москвичей посмотреть число детей в Москве, оно составляет 0,05%. То есть, вы понимаете, есть спрос на детей, но нет предложения. Значит, плохо срабатывает механизм соединения одних и других. Желающих взять у нас в стране, потенциально, которые говорят, да, я готова, хватает на то, чтобы забрать детей.
В первую очередь.
Не срабатывают какие-то механизмы организационные, информационные,
страх людей.
И я считаю еще и просвещение людей. Мы с вами говорили перед передачей, что очень многие считают, что это иные дети с плохой наследственностью. Все объясняется наследственностью, хотя она тут совершенно ни при чем. Это дети, которые
или
потом меня бросят, уйдут.
Надо Наташу попросить, чтобы она рассказала, как складываются отношения между мальчиками, чтобы такую позитивную ноту внести и стимулировать людей к усыновлению.
Одну секундочку, сейчас Наташа расскажет. Я хочу успеть еще один звонок принять. Пожалуйста, мы слушаем вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Меня зовут Елена, я москвичка.
Да-да.
Простите, я, может быть, не совсем по теме звоню. Я не пыталась усыновить ребенка, но уже не первый год об этом думаю. Мы с мужем очень долго ждали своего первого сына. Ему сейчас 12 лет, и он у нас единственный. И как бы больше... Ну, видимо, не получается. Мы не слишком богатые, но и не бедные люди. И, смею надеяться, мы могли бы дать ребенку, по крайней мере, душу, интеллект, воспитание.
А в чем проблема?
Я не знаю, как к этому подойти.
А, вот, проблема первого шага, да?
Да.
Угу, сейчас мы постараемся успеть об этом сказать. У нас 4 минуты осталось. Спасибо, спасибо, Лен.
Я скидываю.
Значит, ну, на самом деле, нет, самый первый шаг, это вот правильно сделала Наташа, самый первый шаг – идти в органы опеки.
Да, принять решение и идти в органы.
Идти в ближайшую управу свою, идти
свою,
в органы
опеки. По месту жительства.
Да. И дальше брать там направление.
И написать заявление.
Да, потом в банк данных. В банке данных вы попробуете сказать, ну, примерно, кого бы вы хотели найти. Это все равно будет, конечно, не то. Вы потом найдете кого-то другого. Но вот этот первый шаг – это идти в органы опеки, брать направление, идти в банк данных по детям-сиротам.
Или непосредственно обратиться к региональному оператору банка данных.
Да.
Это не имеет значения.
Сейчас можно это довольно такой процесс налаженный, компьютеризированный, особенно в Москве. Вам постараются помочь, тем более здесь этим занимаются. И после этого вы пойдете уже в конкретный дом ребенка для того, чтобы или детский дом, в зависимости от возраста, и постарайтесь там встретить своего человека. Не бойтесь, это на самом деле не так трудно. Надо просто однажды встать и пойти, и больше ничего. Это все мы проходили, вот кто с этой процедурой сталкивался. Ничего такого страшного в этом нету. И мало того, вот еще учтите, здесь, кстати, у меня вопрос был в интернете, что есть разные формы усыновления. Это одна из форм, да, есть приемная семья, патронат, есть опекунство. Это все разные формы. Вы можете у тех же специалистов в органах опеки поинтересоваться, будете ли вы усыновителем или воспитателем, да. И вот времени уже совсем мало, я бы хотела, чтобы каждый из вас сказал что-то, что касается вот самой этой процедуры. Вот что здесь в первую очередь нужно исправлять, облегчать? То, на чем бьются сейчас лучшие умы. Что здесь нужно сделать для того, чтобы было легче, проще и быстрее?
Ну, быстрее я не совсем согласна с этим, потому что о каком сроке мы говорим, быстрое у нас только одно делается, да? Вот. А мне кажется, что здесь вот есть сейчас очень многие службы, которые занимаются патронатом, они проводят специальные тренинги для родителей, для тех, кто хотят взять. Вот надо пойти туда, послушать, что говорят те, кто уже взял, какие у них возникли проблемы, послушать специалистов, поиграть в те игры,
которые предлагаются. То есть такое более профессиональное вхождение в тему.
Вот. И тогда будет уже понятно, потому что сейчас неосознанные страх, неосознанные ожидания, и вот их надо
обозначить. Войдите в тему, обозначить, будет проще. Да. Наташа, пожалуйста.
Я тоже думаю, что упрощение под процедуры в приеме детей
так сильно
не должна.
Да.
Но люди, которые приняли такое решение, да, во-первых, они должны быть уверены, что к ним, то есть их будут встречать доброжелательно. Вот меня встречали доброжелательно, но я как бы думаю, что это не всегда и не везде происходит. Вот органы опеки, наверное, и там должны быть люди, которые хотят помочь тем, кто вот, может быть, он не, то есть он делает этот шаг, но где-то сомневается, его поддержать. Вот это должно быть взаимное.
Вот, согласна. Органы опеки должны очень тебя вести в этом отношении безупречно. Пожалуйста, Юр.
Я думаю, вот я, может быть, созрею, возьму, удочерю. Двух девочек воспитал, еще двух удочерю воспитаю. Расскажите, вот как, мне очень интересно, как ваши мальчики между собой.
Не успеем уже, буквально коротко, в двух словах.
Да, первый год достаточно сложно. Один называл другого братом, другой называл мальчиком. Но уже через год, вот уже второй год, я понимаю, они стали действительно братьями.
У Наташи классический случай. Самая большая проблема – это сиблинговые отношения между братьями. Сиблинговые. Между братьями и сестрами. Между сестрами, между братьями и братьями.
Ну, это сложно, конечно. Да, дети взяты были не
это особенно по международному. Да. Особенно, когда взятый ребенок, допустим, меняет роли старшего, да? Это вообще
возникает. Ну, это уже большие проблемы.
Мы про это... Вот этого парня из Астрахани, это просто вот...
Это большие проблемы, и действительно таких историй огромное количество. Вы, с вашего позволения, уважаемые радиослушатели, мы все равно будем возвращаться к этим темам. Нравится вам это или не нравится, но мы будем вас вводить в курс этой проблемы. И я думаю, что не только Юрий Георгиевич, но еще многие из вас дозреют до этой проблемы. Поднимитесь, идите, смотрите, входите в тему, усыновляйте. Не страшно, а здорово. Это способ сделать, создать семью и быть счастливым. Желаю вам всего самого доброго. До следующей встречи, до встречи через неделю. До свидания.
Домашние радости отменяются. Кто там в круге света? Оба. Света и Коба. Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе в ослепительно дикой передаче «Круги света». Ваши голосования и ожесточенные дискуссии. Самые актуальные проблемы в круге света. По субботам после 20 часов. Нет, эти никогда не станут домашними.